Слава Господу, народ Божий! Мы сегодня вспоминаем событие одно. Не знаю, как мы, но во всяком случае традиционная православная церковь вспоминает его громко, да, и явно. Сегодня даже с детками мы вышли рано еще. Я думал, ну как-то и рановато. А сразу там во двор заходит женщина с палочками. Я говорю, детки, а что это, знаете, за дубцы? Они: знаем, и взяли мне и рассказали. Представляете, одному 8, второму 11, а они мне и рассказали, и так, ну, как бы знают, оказывается. Вообще интересно, что традиционная православная церковь, она оставляет за значимыми праздниками некие символы всегда, видимые, как бы подкрепляет. Наверное, это и интересно, что можно визуализировать как-то такое событие памятное, некий памятник оставить. Ведь, правда, в Пасху мы видим какие-то атрибуты дома. Вот вербное воскресенье, как его называют, мы видим здесь веточки с вербой, как определенный символ, может, сегодня упомянем немножко. Рождество, ну, там и елочка есть, и еще что-то. То есть некие есть атрибуты, которые, в принципе, не лишены смысла. Есть определенный смысл, конечно, мы про это все немножко поговорим. Мы понимаем так, этот праздник и это событие, мы говорим, это торжественный въезд Иисуса в Иерусалим, правда? В главный город. Это был город, в котором прошли кульминационные события, или, говорят, такая страстная неделя в значении трагичная, да, там наполненная событиями, болью. И опять же, традиционная церковь, она имеет каждый день вот этой страстной недели как хронология событий, что было с момента, когда он въехал в Иерусалим, и до момента его распятия, и вот какая-то череда событий, которая имеет огромное значение, в том числе и для нас. Конечно, для Иисуса Христа этот город, он станет и местом конфликта с некоторыми, помните, в храме, с фарисеями, там такой объемный отрывок, когда он поднимает во свет какие-то вещи, которые, ну, вроде бы выглядят красиво, но он всегда смотрит глубже, внутренность вскрывает. Для него это станет место единения с учениками, помните этот пасхальный ужин или вечеря, мы говорим, это место особого единения, которое, ну, для нас тоже оно является трепетным. Смотрите, какие контрастные события, правда? В другом, чуть позже, это будет место его предательства близкими. Это тоже событие, и это тоже отношение к Иисусу Христу. Еще чуть дальше, это в конечном итоге будет место унижения, насмешек. Помните, он был оплеван, он был бит. Причем это было публично, в такой форме глумления. Все тот же Иисус. Но заметьте, сколько-сколько разных событий. И чуть позже это станет местом его смерти, местом его мученической крестной казни. Конечно, мы будем говорить и упоминаем, и через неделю мы будем говорить, что это не просто был финал. Но дальше было еще одно событие, это место его воскресения. Это то, что сделало христианство таковым, которое оно есть сегодня. Интересно, что в одном районе, в одном регионе, но столько разных и очень противоречивых событий. Почему, друзья? Да в конечном итоге, потому что мы с вами все очень и очень разные люди. Все эти события, они начнутся потом, все это будет завтра, но мы сегодня вспоминаем тот день, когда он въезжает. Сегодня он приближается к главному городу. Сегодня, друзья, он приближается к моему городу. Он приближается к твоему городу. И тема, я ее назвал так: Иисус, он принят лично или публично? Чувствуется разницу, народ Божий? Ведь мы же все говорим: Иисус мой Бог. Мы все массово делаем нечто. Кто-то еще помнит эти времена такого советского или, может быть, постсоветского дефицита. Когда я это помню только вот будучи со своими родителями, когда мы шли, видели огромную очередь, и первым делом мы шли занять эту очередь, а только потом обходили посмотреть, что же там продают. Помните? И нам было не столько важно, это надо нам или не надо. Но слушай, если людям надо, и нам пригодится. Было время такое непростое, эффект толпы. Если надо, то и мне надо. И вот это событие, оно было немножко похоже. Но я сегодня хочу сказать, личное отношение к Иисусу. Друзья, вот о чем это событие. Есть массовая, какая-то показная акция или действие. Конечно, этот праздник, он символизирует процесс признания человеком Иисуса как господина, как царя. Он не просто, мы видим его и признаем, но этот праздник, он символизирует для нас процесс принятия его именно таковым. Или наоборот, циничный отказ, какое-то высокомерное непринятие и просто выбор идти по другой траектории в жизни вообще. Это вектор нашей с вами жизни. Иерусалим – это сердце Израиля. Другими словами, Иерусалим – это образ твоего и моего сердца. Иисус намеревается войти, совершить что-то. Конечно, как Он сегодня движется к моему сердцу? Он принят мной как царь или просто как прохожий? Мы можем ликовать вместе в унисон со всеми, потому что все так делают. А может, это касается какой-то глубины моей внутренности, сакрального что-то, не публичного. Конечно, это действие, оно также было исполнением пророчества, помните, которое в книге Захарии описано, мы не будем читать за неимением времени, но это пророчество, оно было сказано еще за 500 лет до рождения Иисуса. То есть того, который так долго на протяжении своей жизни отказывался от почестей. Помните, он говорил, никому не говори. Он говорил, ну, то есть он избегал славы, публичности. Но он в этот в один момент, вот в это событие, в этот раз, он является именно как обещанный наследник престола Давида. Конечно, хочется порассуждать не просто о хронологии этих событий, мы, у нас не хватит времени в рамках одной проповеди, но извлечь какой-то урок лично для меня, для нас, друзья. Мы читаем, что мы чуть позже прочитаем этот отрывок, что город, он пришел в движение, помните? То есть слух о явных чудесах, он всегда приводит толпу в движение. Потому что есть некая надежда. Для некоторых это шанс. Для других просто зрелище, может быть. И в этот момент было что-то похожее. Идет Иисус. Смотрите, он идет, входит в город с одной стороны с людьми, которые были очевидцы, да, свидетели торжества. С другой стороны, тоже люди, которые, может, пришли на Пасху, праздник, но это было массовое событие. И если он входит в мой город, друзья, моя задача не просто наблюдать, но каким-то образом привлечь его внимание. Если Иисус сегодня близок к твоему духу, к твоему сердцу, мы не просто, ну, наблюдатели, но мы привлекаем внимание. Помните, слепой Вартимей, он кричит. О чем он кричит? Друзья, это крик его души. Это крик его боли. Послушайте, кричим ли мы о своей боли, о своей проблеме? Вы знаете, удивительно, но нам надо друг другу и самим себе напоминать. Слушай, Бог тот же, и Он все еще силен решить исцелить мою боль, мою душевную рану. Как бы это ни звучало, но нам нужно себе об этом напоминать. Он все тот же. И люди ему говорили, помните, молчи. Это те, которые ждали, наверное, зрелищ больше, публичности. Не спугнуть бы. Послушай, давай-ка посмотрим. Знаете, как сегодня уже, запасаясь попкорном, да, как бы понаблюдать за чем-то зрелищным. И они говорили, не надо. Может, кто-то уже в твою жизнь говорит, да хватит уже бегать. Слушай, успокойся, ну, смирись, оставь все так, как есть. Не надо беспокоить ни людей, не надо лишний раз стучать в эти двери, ни служителей, может быть. Иногда говорят, слушайте, да у них нет времени на тебя. Иногда люди подходят, говорят, послушай, вот хотел задать вопрос, говорю, а чего только сейчас? Ну как-то вот, ну стеснялась, думала, ну не поймут. Или, ну как-то у вас времени, может быть, нет. Может быть, времени нет. Послушай, ну этот Вартимей, он искал личного освобождения. Мы сегодня говорим, Христос принят тобой лично или публично. Если лично, ты должен кричать. Голос твоего духа, он должен звучать. Он был оглушительный, этот Вартимей, он искал чего-то большее, он никого не слушал, послушайте, он взывал просто. Ты смотришь, мы сегодня, знаешь, как помнишь, вы пришли смотреть, трость ли колеблемую в пустыне, на что-то посмотреть, что может произойти. Поэтому мы постоянно слышим, как он где-то кого-то освободил, он чью-то жизнь поменял, он в чью-то жизнь пришел с исцелением, чьи-то дети, может быть, послушные, каются, заключают завет с Богом, служат ему, а у меня не так. Чьи-то мужья, они пить перестают, они жизнь меняют, но у меня не так. Послушай, как ты встречаешь царя? Важно не просто как бы узнать время посещения. Ну, я узнал, да, скоро Пасха, сегодня вот Христос входит. Можно слушать, он идет, наблюдать, но правильно отреагировать на это посещение, это уже другая роль. Об этом это место. Друзья, наша реакция, комфортно ли ему сегодня войти в мою жизнь вообще, в мои планы, друзья, в мою внутренность, в мои переживания, в мои цели, на мою территорию, комфортно ему войти туда или нет? Или воскресный день, ну царствуй, властвуй здесь, вот здесь тебе двери открыты. А с понедельника по субботу моя территория. Есть ли ему место там? Иерусалим – это концентрация целей Бога, это место кульминации. Бог сегодня, входя в твою жизнь, Он имеет определенную цель. У Него есть цель о нашей с тобой жизни. Он видит нас, меня и тебя в лучшем месте, в лучшем положении. Там, где много плода может быть. Мы читаем Евангелие от Луки, 19 глава, этот отрывок, который в основании, мы кратко, бегло порассуждаем над ним. Евангелие от Луки, 19 глава, с 28 стиха. «Сказав это, он пошел дальше, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии, Вифании, горе, называемой Елеонской, послал двух своих учеников, сказал, пойдите в противолежащее селение, вошедши в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязавши его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему, он нужен Господу. Посланные пошли, нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева сказали, зачем отвязывать осленка? Они сказали, он надобен Господу. И привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса, и когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало радостно, громко славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, благословен Царь грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних. Пока на этом остановимся. Аминь. Мы видим эти восторженные крики. Правда? Они восклицали «Осанна». Перевод этого слова «Спаси, мы молим». То есть они торжественно своими устами сказали «Ты спаситель, способный спасти нас». Друзья, это отражение чувства нужды, правда? Это некое ожидание определенных решений от царя, чего ты и я, мы сегодня от Господа ждем. Решение каких вопросов? Может, на Пасху мы вот как-то связываем ее с чем-то особенным, Рождество. И, в принципе, на Песах, на этот праздник иудеи, они ожидали именно явления Мессии как освободителя, того, который придет, освободит евреев от гнета Римской империи. Но Иисус, подходя к городу, поступил так или нет? Он вошел на белом коне с конницей властно, с факелами. Он просто поработил всю Римскую империю. Наверное, ждали такого победоносного царя. Но я, забегая наперед, обращу ваше внимание на его поведение. Написано, Иисус заплакал. Странно, его ждали как освободителя. Слезы – это показатель власти или показатель слабости? А слезы Иисуса? Смотрите, он плакал, понимая, что люди ожидают осуществления своих планов руками Господа. Это очень важная мысль. Мы свою жизнь хотим вырулить, наладить за Божий счет. Мы хотим земные вопросы, бытовые проблемы решить. Но во-вторых, а может быть в-третьих, а может быть вообще где-то далеко, мы ищем личного отношения с Творцом. Они ждали освободителя, но не ждали освобождения от собственных грехов. Друзья, Христос может быть принят публично, а может быть сегодня лично задавать себе вопрос, зачем ты ищешь меня? И это неплохо, когда мы ищем, мы знаем его могущество, мы знаем, что он может устроить как-то нашу жизнь. Но первое, что трогало его сердце, людям нужно мое, но не нужен я в какой-то мере. Евангелие от Иоанна, помните это место, я не буду его читать, когда его вдруг взяли и написано, хотели сделать царем. Это произошло вскоре после насыщения 5000. Такое событие, которое резонансно, оно разнеслось по всей окрестности. Люди ждали не столько решения вопросов сердца, помните? Но они решали вопросов плотских, вопрос личного благословения. Он им так и сказал, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но почему, помните? Потому что ели хлеб и стали сыты. Я уже говорил эту мысль, один из переводов говорит, вы ели бесплатно, не заплатив за это. И нам хочется решить свои бытовые вопросы, не платя за это. Иисус говорит, по сути, я могу сделать. Написано, он дает все необходимое для жизни и благочестия. Но это вторично. Именно поэтому слова восклицания, такие как «Слава Богу», «Осанна» – это всего лишь форма. Аминь, народ Божий. Это всего лишь красивое звучание, вибрация звука в каких-то децибелах или в каких-то частотах. Поэтому важен мотив моего сердца. Форму, вид благочестия так легко продемонстрировать, правда? Мы умеем это сделать. Мы опытным путем можем продемонстрировать свой статус, определенный какой-то вид. Иисус, он не просто являл чудеса ради шоу, ради впечатления. Он ожидал веры в источник благ. Да, он являл знамение. То, что указывать должно было именно на источник, друзья. Это было как подтверждение определенное. Мы тоже говорили эту мысль, тоже вино на браке в Кане Галилейской, помните? Вопрос вообще не в том, вино это было или не вино, сок или что. Вопрос в том, что это написано, сие сделал Иисус для чего? Чтобы уверовали ученики его. То есть фокус, он на чем угодно может быть, но важно сфокусировать его не на предмете, но на личности. Автор того, что происходит в жизни. Мы хотим сегодня чудес, но мы не хотим генератора этих чудес. Мы можем отчаянно искать его руки, из руки. Друзья, ну насколько важнее искать лицо, личность его. Мои дети, они часто ищут моего. Они часто могут искать моей руки. Но, к сожалению, не так часто меня, что было бы намного приятнее. Они не всегда понимают одну очень важную мысль, друзья, что получив меня, они автоматически получают все мое. Аминь. Если они получили меня, то все мое твое. Как помните, отец говорит этому сыну, неужели ты не знал? Но мы так хотим получить его, от его, минуя его личность, всемогущего Бога. Вот говоря осанна, спаси, какого спасения народ искал? Еще раз, от своих бытовых жизненных проблем или от своих грехов? Устройство в жизни или отношения с Творцом? Толпа, которая следовала или встречала триумфатора, они, помните, срывали и подстилали пальмовые ветви. Но кто-то клал свою одежду. Немножко разное поведение. С чем это связано? Может, у кого-то не было одежды. Но мы можем тоже извлечь некий образ. Потому что толпа – это всегда слияние разных групп, разных сил. Правда? С разными целями, с разными ожиданиями. Целые кафедры есть. Они исследуют психологию толпы. Потому что люди ведут себя, берут какой-то макет поведения толпы. А это не всегда отражает содержание. Но когда толпа вступает, она массово начинает как-то приумножаться, люди неосмысленно начинают делать некие действия. Одно событие, но абсолютно разные отношения. Друзья, сегодня существуют вообще абсолютно разные подходы, как мы говорили, и толпа – это весьма такая, гремучая смесь. Она очень разная. Даже в церкви людей много, но, как сказано, кто-то как пшеница, а кто-то как плевел, то есть пустоцвет. Мы все вместе разные всегда. Но скандирование толпы, оно бывает очень переменчиво. Друзья, мы подстелим одежду или ветви. С одной стороны, в сторону города, как я говорил, идут ученики. С другой стороны, толпа людей. Их очень много, это праздник. И сегодня некой формой нам очень просто прикрыться. Нарезать этой вербы, нарубить ее. Принести в дом, отметиться как положено, по закону. Поставить, может, ее где-то в угол, как оберег определенный на весь год. Но даже верба, которую люди несут, это же тот образ пальмовых ветвей. Да, там, наверное, в Израиле и не знают про эту вербу, она там и не растет, но как образ самого мягкого, самого лучшего. Много ли надо, дорого ли стоит обрезать эту вербочку и принести домой? Вообще ничего не стоит. Но стоит что много? То, что мы демонстрируем той же вербой или этими пальмовыми ветвями, мы подстилаем тебе как царю. Вот представьте, если бы сейчас кто-нибудь из пасторов там, вот Дмитрий парковался сегодня рядом со мной, и он входит, а мы ему веточки, тюльпанчики подстилаем. Он бы подумал, вы что, в своем уме? Я же человек простой. И, конечно, это особая почесть, когда ты даешь сверх, ты под ноги стелишь. Это как, помните, умывало ноги волосами своими. Это нечто большее. И они это делали, и сегодня люди делают с разными мотивами. Кто-то просто как оберег, для кого-то просто традиция, а кто-то демонстрирует. Для меня Иисус – это не просто общепринятый факт какой-то, для меня это мой личный Спаситель. Для тебя Христос – это нечто публичное или твое личное? Красиво одеться в брючки, рубашечку. Вот я сегодня прихожу, Андрей говорит, наверное, проповедуешь? Я говорю, с Библией. Это одна форма, правда? Сложно ли это? Да нет, это как вербы нарубить на дереве. Но есть нечто большее. Мы можем сегодня вид сделать, делать то, что нужно по закону. Но вот и было время, когда формально вроде бы все выполнялось. Вот когда Иисус ходил, все же выполнялось. Храм стоит помпезный. Жертвенники кровью заливаются 24/7. Все происходит. А Иисус радуется этому или нет? Он говорит, я хочу лично делать работу в твоем сердце. Внешнее – это все красиво, но оно не всегда отражает внутренность. Христос плачет. Сегодня христианство – это не просто, друзья, христианская одежда, христианская музыка, соблюдение поста. Это нечто, имеющее значение однозначно. Но Бог говорит, видя всю эту религию, Он говорит такие слова. Помните в Иаиле пророка? «Но и ныне еще, говорит Господь, обратите ко мне всем сердцем своим». Есть внешность. Но Бог говорит, меня волнует, что внутри, сердцем обратитесь. Он дальше дополняет, в посте плача рыдании, раздирайте сердца, а не одежды. Одежды можно бросить, подстелить, ветки можно бросить. Иисус говорит, мне надо сердце твое. обратитесь к Господу Богу, потому что написано, Он благ, Он милосерд, Он долготерпелив, Он много милостив, Он сожалеет о бедствии, Бог сострадает, сожалеет и все понимает, как легко нам просто замаскировать свой внутренний душевный провал. И мы выбираем стратегию маскировки. Мы прячемся в публичном поле, играя благочестивый вид. Мы встречаем царя вместе со всеми красиво, но Иисус идет дальше. Он входит как триумфатор, друзья. Что такое триумф? Триумф – это вообще специальный такой военный термин. Он описывал такую торжественную встречу народам полководца, который победил, причем победил не просто так. Это триумфальное шествие, оно совершалось в исключительных случаях. Оно давалось именно в этом контексте, согласовано было римским сенатом на определенных условиях. То есть верховный главнокомандующий, он не просто генерал, он полководец, и он должен был не просто победить. Там должно было быть не менее 5000 убитых со стороны врага, огромное количество пленных, и тогда тебе согласовывают такое действие, как триумфальное шествие. То есть ты не просто входишь, но ты входишь с почестями. То есть тебя чествуют в полном смысле этого слова. И полководец, триумфатор, он ехал на колеснице и на белом коне. Иисус въехал по-другому, правда? Но интересно, что несмотря на то, что триумф, он дается за победы над врагом, Бог устроил официальный торжественный триумф для Христа. Друзья, его заслуга и трофей – это не плененные, но это миллионы исцеленных, освобожденных от греха людей по всему лицу земли. И Бог почтил это, Он продемонстрировал это. Иисус, Он не претендует на трон политический. Сегодня мы много на эти темы говорим. Но Он претендует на трон твоего и моего сердца. Иисус, ты принят публично или лично? Кто признает триумфатора, тот будет разделять с ним победу. Павел употребляет это же слово, он говорит, Бог дает нам торжествовать во Христе. Торжествовать во Христе – это разделять с Ним победу. Кто признает Господа Богом над своей жизнью, тот разделяет с Ним и Его славу, и почести, и прочее. Интересно, в истории чуть позже, в 70-м году, Иерусалим, он тоже был потрясен другим триумфом. Вы помните, кто исследовал историю или читал это событие, о нем мы упоминаем иногда здесь. Когда другой триумфатор вошел в Иерусалим. Это был Тит Веспасиан, и храм был разрушен. Он был полностью сожжен огнем, причем настолько, что золото храмовое стекало и в эти камни забивалось. И тогда говорили, не останется камня на камне. Помните, это золото выгребали вместе с камнями. Вот такой триумф был. Друзья, и те, кто не принял триумфатора мирного, они разделили триумф от поражающего. И у нас в жизни так, всегда выбор. Как триумфатор войдет? Какой? Мирный или другой. И Христос говорит, я войду как миротворец. Он въезжает на осленке. В Израиле, знаешь, вот у нас в советской скажем, классической художественной литературе осел – это образ кого? Ну, как бы, осел. Ну, как бы. А в Израиле немножко другой это был образ. То есть осел – это был именно не нарицательный персонаж, а Иисус, он показал свою природу как миротворца. Не просто революционный вождь, да? На Востоке въезжать в город на осле – это такой символ мира. Верхом на коне – военного триумфа. И он, несмотря на то, что Бог сделал в лице людей для него триумф, он не въезжает на белом коне. Он никогда не входит, друзья, с боем в наше сердце. Он никогда не вламывается безинтеллигентно и бестактно в жизнь человека. Он всегда нежно стучит в дверь моего сердца. Он предлагает человеку свои отношения. Он никогда не навязывает их. Сегодня, говоря о нашем отношении с Богом, он принят ли мной лично? Он входит нежно, со стуком, мирно, как миротворец. Конечно, еще один момент, и мы будем уже заканчивать скоро. Иисус, он послал учеников, помните, за транспортом, да? То есть, наверное, в наше время он бы сказал, слушай, вот там вот припарковано, ну, не будем говорить Майбах, потому что это же он миротворец, в смирении приходил. Он бы сказал, там припарковано, ну, и Приора не будем, ну, ладно. Там, ну, как бы, припаркован автомобиль, возьмите и пригоните. И примерно такое, это транспортное средство было. Ну, и представляешь, они понимают, как это чужое угнать. Он говорит, скажете, надо Богу. Ну, и мы бы тоже сейчас напряглись, если бы нам сказали, там, ну, перегони вон от соседа, ну, не от этого, который там, а того, тот подобрее, да, там, от того. И они пришли, наверное, раз, и действительно люди говорят, что за беспредел, это ваше? Они говорят, надобен Господу, вернем. Ну, они говорят, давай, идите. Интересно, что в этом событии так получается. Они приносят ему. Но, друзья, во-первых, то, что мы можем для себя извлечь, это было абсолютное чудо, которое подтвердило контроль Богом над любой ситуацией. Аминь. Бог контролирует любую ситуацию. Если ты думаешь, что что-то ему не подконтрольно, что что-то может пойти не так, об этом мы уже слышали сегодня в первой проповеди, Бог держит все под своим контролем. Второй момент, интересно, ученик равно послушание. Как вы думаете, боялись они оценки, боялись они попасть в заключение за воровство? Наверное, да, они же люди. Но ученик всегда равно послушание. Если нет послушания, не будет и плода. Плод – это всегда результат исполнения воли Божьей. Если у меня, если у Бога нет возможности поручить мне что-то, позвать меня, использовать наш сосуд, то мы и плода в своей жизни не увидим. Они проявили послушание. Друзья, поэтому даже в храме Иисус, он был радикален. И смоковницу он так радикально, знаешь, за бесплодие, ну как бы нет плода, он должен быть. Друзья, он нужен Господу. Сегодня эта мысль, она прозвучала. Очень интересная мысль, я просто ее повторю. Не Господь нужен мне даже, хотя и Он нужен мне. Но мы вот говорим, что вот осленок, он надобен Господу. Мы говорим, это как бы, как и мы иногда образ. Иисус, Он стучится, ты нужен Господу. Мы всегда думаем, мне нужен Бог. И мы говорим, тебе нужен Бог, глядя на жизнь кого-то. Тебе Бог нужен. Друзья, как вам вот эта идея? Задумывались ли мы всерьез о том, что ты нужен Богу? Кто я? Песчинка во вселенной, порочный, несовершенный, со своими страхами, самый, не знаю, младший в семье, самый, наверное, отверженный, может быть, по всем фронтам. Но ты нужен Богу. Ты нужен Богу, друзья. Иисус, он не просто как триумфатор, он входит нежно. Иисус, он принят лично или публично, еще раз. Публично мы живем в христианской стране, правда? У кого не спросишь, я верующий, публично. Публично мы сегодня демонстрируем отношения с Ним. Громко, красиво, публично. А за кадром, друзья, а лично. Ему нужна не публичность. Ему нужна не помпезность, не массовость. Ему нужно было не вот это огромное, красивое, золотое строение. Ему нужно, друзья, не наше. Ему нужны мы. Аминь. Поэтому, рассуждая на эту тему, Он, конечно, хочет торжественно войти в твое и мое сердце. Твою жизнь. Он хочет обогатить тебя и меня полноценным счастьем. Он хочет и может исцелить мою внутренность, мою душу. Он просто стоит у двери сердца и нежно стучит. И у нас всегда есть выбор. Кричать громко в воскресный день или нам впустить Иисуса и дать Ему полноту этого места. И дальше будут разные события. Мы про это говорили. Дальше, наверное, кто-то из нас и предаст. Кто-то оступится. Но праведник, он поднимется, Бог даст ему сил подняться. Кто-то будет в конфликте с ближним. Кто-то будет разделять с ним единение и наполняться Духом Святым. Но это все будет потом. Сначала, как мы его впускаем? Кто для тебя Иисус? Давайте совершим еще эту молитву. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за время, которое мы можем вспомнить о этих важных событиях, которые были здесь на земле. Это для нас не просто история, не просто легенда. Для нас это историческое событие. И мы просим Тебя, всемогущий Бог, мы, стоя перед Тобой, вроде бы понимаем, как должно быть. Мы и говорим об этом, и в теории оно звучит все легко. Иисус, но я прошу Тебя, позволь нам открыть свое сердце настолько, чтобы Тебе было комфортно в наших планах, в наших целях, в наших решениях, в наших идеях, чтобы мы не просто приходили Тебе, когда в жизнь приходит тревога, чтобы мы взывали к Тебе не только тогда, когда уже вздохнуть тяжело. Иисус, но мы просим Тебя, чтобы Ты руководил нашими жизнями, чтобы от Тебя в нашу жизнь приходили правильные идеи, мечты, Господь. Боже, и желания, и действования, они были от Тебя. Мы хотим быть водимы Духом Твоим. Боже, то, что Тобой вложено, оно всегда принесет много плода. Плода для Тебя. Тебе нужен народ Твой, Господь, избранный Тобой, церковь Твоя, Иисус. Но это также много плода для нас и для тех, кто рядом с нами. Благослови наши дома, Иисус. Мы не хотим сегодня выделить Тебе маленький уголок. Мы хотим, чтобы Ты господствовал в наших домах. Чтобы наши дети, они видели Тебя господином. Чтобы, Боже, это были не просто религиозные обряды, воскресный день, но чтобы Ты был Богом, Господом, Царем, достойным почести и славы в нашей повседневной жизни, в наших домах. на наших работах, Иисус, во взаимоотношениях с клиентами, и где бы мы ни были, Ты наш Бог, Ты наш Царь, и мы Тебя почитаем как Богом богов, Господом господствующих, воздаем Тебе славу, во имя Иисуса Христа молились. Аминь.